Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях создатель и ведущий популярного YouTube-канала «И грянул Грэм» Вадим Родионов. Вадим, доброе утро.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Мне хотелось бы сегодня поговорить, во-первых, о том, кто такой Вадим Родионов, откуда и чем он занимается, какие интересы у него по жизни, это первое. И второе, окунемся в мир социальных сетей, YouTube-каналов, платформ, потому что тут очень много... Ну, часть людей идет в ногу со временем, в курсе дела, это ваши, по всей видимости, подписчики, слушатели, а многие, ну, в общем-то, даже не догадываются о таком существовании параллельного мира. Давайте мы начнем с короткого блица, я вам буду задавать короткие вопросы, а вы можете, ну, коротко или не очень коротко отвечать на них. А если бы... Давайте с политики начнем и тут же и закончим. Если бы у вас была возможность встретить президента Латвии, у нас Ренкевич президент, о чем бы вы его спросили? Ну, один вопрос.
Я встречался с президентом Латвии, когда он был министром иностранных дел. Я думаю, что спросил бы, когда он к нам придет в гости.
Пока а вы ждали, ждете его, звали?
Ну, в Грэмми пока еще не было, нет. Мы пока еще не обращались, но мы с удовольствием провели бы.
Ну, я думаю, это не проблема.
Ну, надо попробовать.
Попробуйте. От какой привычки вы хотели бы отказаться?
От какой привычки я хотел бы отказаться? Ну, я... Сова, я не уверен, что я хочу от этого отказаться, но иногда думаю, не слишком ли поздно я утром встаю.
Ну, поздно, уверен, наверное, что... и ложитесь, да? У вас же ночной эфир есть.
Да. Ну, я сова, я даже если бы не было ночного эфира, я бы все равно ложился поздно.
Верите ли вы в виртуальную дружбу? Вообще вот в этом виртуальном мире люди общаются, и порой даже, в общем-то, как-то я обратил внимание, что многие не умеют общаться вот так, наяву, в реальности, они вот там все в виртуальном мире.
Я не знаю, мы, когда говорим о дружбе, что мы под этим подразумеваем, у меня всего несколько друзей так по жизни случилось, и мы с ними очень много лет. У меня много знакомых, приятелей, в том числе в виртуальном мире, то есть есть люди, с которыми хорошие отношения, с которыми мы ни разу в жизни не пересекались. В этом смысле, наверное, да, но что касается дружбы, то я консервативно в этом смысле настроен, то есть у меня несколько человек, с которыми мы много прошли, и вот это мои друзья. Все остальное, это friends, там, по-английски.
А, кстати, друзья в Фейсбуке, вы же присутствуете, у вас сколько там друзей?
Ну, это знакомые, а некоторые даже не знакомые. Ну, у меня около 5000 там.
А вообще, зачем? Вот я тоже обратил внимание, у меня, ну, 80% это люди, которых я вообще не знаю.
Ну, это продюсерская работа, как правило, потому что через Facebook я много с кем обсуждаю возможные эфиры или какие-то там деловые вещи. То есть, ну, это не связано именно с личными отношениями.
То есть, может быть, эти люди даже вам не знакомы?
Например. Возможно, и не знакомы. Но я в последнее время, уже там пару месяцев, я ничего не пишу в Facebook. Я вообще, в принципе, сократил свое пребывание в социальных сетях. И мне это нравится. То есть, я использую Facebook и другие мессенджеры, ну, на 99% по работе.
Что для вас удобнее, симпатичнее, приятнее написать? Вот день рождения у человека, Вард Дена, праздник какой-нибудь, Новый год, Рождество. Написать смс-ку или позвонить?
Ну, близким людям я стараюсь звонить, кому-то я стараюсь написать. Ну, то есть это зависит, ну, конечно, родителям или там брату, или там моему там другу я позвоню.
Кем мечтали быть в детстве?
В детстве я хотел быть... Ну, там, конечно, были разные периоды, были разные моменты, там, от классического космонавта до писателя. Потом все-таки
писателем
достаточно долгий период, когда я хотел стать писателем, но я начал в подростковом возрасте писать рассказы. Там, ну, какие-то такие попытки у меня были. И да, мне тогда хотелось стать писателем. Где-то в классе в седьмом примерно я... Ну, предполагаю, что это был 7 класс, мы с мамой шли по улице, и я ей сказал, что я хочу быть журналистом. А у меня в семье не было журналистов, и даже не было знакомых журналистов, но я как-то очень четко это для себя сформулировал, и с тех пор, в общем, я ни разу никуда с этой дорожки не сворачиваю.
Вадим, кстати, я вот думал, а как вас представлять вообще-то? Вы журналист, да, вы бывший журналист, в прошлом точно. Работали на радио, работали на телевидении, в газете, а сейчас вы кто? ютубер или какое-то другое слово выдумал?
Ну, я все-таки себя считаю журналистом, но по большому счету, как вам нравится так представлять, я себя считаю журналистом, мне кажется, что YouTube — это просто платформа, да, на которой ты делаешь какие-то профессиональные вещи, да, он ничем по большому счету не отличается ни от радио, ни от телевидения, ни от чего-либо еще, да, это возможность донести содержание до аудитории, поэтому, ну, то есть, поскольку мы пришли из традиционных медиа в YouTube, и, в общем, ну, да, здесь есть, как-то сопоставляем модерн и классику, но, тем не менее, я как моя вот такая профессиональная идентификация, она остается прежней.
Журналист. Последняя прочитанная книга.
Я прочитал «Мобилизованную нацию» буквально недавно. Это исследование о нацистской Германии 30-40-х годов. Ну, я читаю одновременно несколько книг, как правило, поэтому...
А в бумажном формате?
Стараюсь в бумажном, да. Хотя и в электронном тоже, но в бумажном чаще. Я люблю это ощущение бумажной книги. Я хожу в книжный магазин, мне нравится сам процесс, вот этот церемониал, когда ты придешь в книжный магазин, посмотришь, что есть, выберешь и так далее. Поэтому, да, ну, когда нет бумажной книги, могу прочитать электронную.
Самый лучший город на свете, кроме Риги. Где бы вы хотели жить? Ну, мало ли что случается.
Ну, есть города атмосферные. Я не знаю насчет, хотел бы я жить в этом смысле. Как-то я никогда не задумываюсь на тему, хотел бы я здесь жить или не хотел бы здесь жить. Есть города и места на земле, которые мне нравятся. Одно время мне нравился Гибралтар, я был там много раз. Мне нравится Берлин. Ну, еще есть группа B2, есть песня «Прощай, Берлин». Мне кажется, она очень красивая и очень хорошо отражает атмосферу этого города. Мадрид мне нравился. Да много городов, на самом деле, но так, чтобы выделить...
Но Европа в основном.
В основном Европа. Хотя я путешествовал по Америке, я объездил Америку и от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, и у меня было несколько больших путешествий и по Северной Америке, и по Центральной Америке, и Мексику я все объездил. Но да, Нью-Йорк мне тоже нравится. Хотя, знаете, вот если говорить по атмосфере американских городов, мне нравится Новый Орлеан. Вот именно по духу, по какому-то такому...
Это французский квартал, да?
Да, да. Бурбон-стрит.
Да. Ну что ж, друзья, начало закончено. Мы поговорили с Вадимом Родионовым. Я думаю, какое-то представление об этом человеке, если вы до этого не имели, имеете. Я напомню, это программа «Александр Студия». Если у вас есть вопросы, появятся в ходе эфира, только вот сделайте это, пожалуйста, побыстрее, потому что очень жалко, когда приходит вопрос уже в конце эфира. Вы можете задавать в интернете на домашней страничке «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». Можете писать в WhatsApp номер 28-04-04-24, 28-04-04-24. Напомню, в гостях у нас журналист, создатель и ведущий YouTube-канала «И грянул Грэм» Вадим Родионов. Вадим, вот вы сказали, что журналисты. Да, есть журналисты, мы с вами до эфира об этом говорили, которые приходят в YouTube, но там очень много, ну, скажем так, непрофессионалов. И у меня такое впечатление, что сегодня журналистом, как и писателем, фотографом, вообще можете себя назвать чуть ли не каждый. Раньше были мыльницы, сейчас в каждом телефоне есть камера. Фотографируй, размещай и получай удовольствие. Еще можно заработать на этом.
Я думаю, что, как и на любой платформе, есть разные люди, да, если мы берем там классические медиа, то там тоже есть журналисты разного уровня, есть и не журналисты, есть там приглашенные ведущие, которые ведут тематические программы. По YouTube это глобальная платформа, куда действительно может зайти любой, ну, то есть вы можете зарегистрировать свой канал, но все-таки... Если мы... Можно разделить там на разные сегменты, да, есть там развлекательный контент, есть детский контент, есть то, что вы за эфиром назвали распаковкой, действительно, одно время это было очень популярно, хотя сейчас, насколько я понимаю, YouTube уже это не очень...
Я объясню слушателям, потому что многие не в теме. Я тоже не знал, что это такое, а, в общем-то, огромной популярностью, ну, по крайней мере, по количеству просмотров пользуется, ну, вот приходит Вася Пупкин или Маша там Иванова из магазина, достает сумку, укладывает ее на стол и начинает выбирать. Вот я купила масло, купила там творог, купила еще чего-то. И оказывается, это людям интересно.
Ну, там в основном детские игрушки распаковывают, насколько
я знаю. Да нет, какие-то нет,
новые,
не только.
Новые гаджеты там, например, купил iPhone. Ну, наверное, в этом есть некий элемент, такой, а что же там будет, да, и люди как-то на это залипают. Не знаю, я сам не смотрю подобный контент, но есть много журналистских проектов в рамках Ютуба, и, соответственно, меня больше вот этот сегмент интересует, а там как раз много профессиональных вещей, и это развивается, потому что Ютуб, который начинался как просто видео, которое вы можете опубликовать, сейчас действительно это серьезная платформа, на которой много серьезных проектов. Медиапроекты – это уже не история про то, что достал телефон и что-то снял. Это серьезные редакции, как правило, это бюджеты, это... Ну, то есть это, по сути, уже мало чем отличается
от радио или телевидения.
Да,
хорошо, а почему люди не работают на том же радио и телевидении, а уходят в социальные сети? Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, люди работают на радио и телевидении.
Нет, я понимаю, но достаточно... Я не буду говорить о странах, в которых просто невозможно сегодня работать на официальном радио и телевидении, но достаточно посмотреть. Вот, возьмите, Дутин в свое время спортивным был, кажется,
да, да,
обозревателем Гордеева. То есть это профессионалы действительно, но они вот в Ютубе.
Ну, потому что ты получаешь, во-первых, свободу, возможность делать то, что ты считаешь нужным, и уже, то есть, выходишь... Ну, как можно играть в оркестре, например, а потом попытаться делать сольную карьеру. Тоже вариант. YouTube — это там все-таки точка входа другая немножко, да, можно попробовать туда зайти, тебе не нужны передатчики, тебе не нужны какие-то технические... Инфраструктура есть. И... Ты как создатель содержания можешь туда прийти и что-то попробовать сделать. Ну и дальше это развивать. То есть, условно говоря, тебе не нужно создавать техническую инфраструктуру. То есть, если радио, мы знаем, здесь есть передатчики. Нет, студии и прочее у нас есть. Например, студия, в нее очень много вложено. Но не нужно создавать вот эту дополнительную внешнюю инфраструктуру. Поэтому можно попробовать что-то сделать. У тебя есть ракетоноситель, попробуй уже этот спутник вывести на орбиту.
Проще. Хорошо, вы начинали в каком? В 19-м году?
Да, мы запустили ГРЭМ в 19-м, да.
А до этого был Болтком?
Да, он еще был некоторое время параллельно.
Там что-то случилось, и то ли вас уволили, то ли вы ушли.
Ну, нас уволили, но, в принципе, мы уже собирались уходить. Это, в общем, все...
А что там случилось? Объясните людям.
Ну, мы работали на радио Болтком. В какой-то момент просто нас вызвала бухгалтер с моей коллегой, с создателем ГРЭМа Анной Лейтлин Григорьевой, и сказали, что... Нас отправляют в неоплачиваемый отпуск. Ну, мы ушли...
А в связи с чем объяснили?
Да не, честно говоря, мы не спрашивали.
Ну, там, наверное, был штраф, который был наложен.
Нет, это не было связано.
Это не была причина?
А просто уже, видимо, какие-то отношения уже профессиональные как-то себя исчерпали. Нет, у меня есть только чувство благодарности к радио Болтком и ко всем людям, которые там работали. А мы понимали, что уже... Ну, как бы эти отношения, как я уже сказал, себя исчерпали, и просто это была некая такая точка, когда, ну, окей, мы уходим. И мы смогли уже заняться своим проектом, ну, более так серьезно.
Объясните мне. Хорошо, вам сказали спасибо, отпуск. Ну, значит, нормально было бы поискать где-то в других СМИ. В официальных,
ну, поскольку
скажем.
Уже ГРЭМ был, мы уже его запустили, у нас уже даже была своя студия, мы ее начали...
Ну, как то раз. Есть параллельно с Болтком?
Да, да, мы уже начали ее делать потихоньку, то мы решили, что тогда мы сконцентрируемся на этой задаче, тем более, что мы хотели это делать, а именно у нас была, ну, своя... Такая, свои мысли по этому поводу. И да, мы просто стали развивать. Ну...
Слушайте, а не было вот страшно? Потому что ты бросаешься как бы в бизнес. Совершенно непонятно, неизвестно. Это ты сам за себя отвечаешь. Иное дело, когда ты приходишь в эфир от и до, спасибо, до свидания. И не связано никак вот с этой аппаратурой. Я понимаю, она стоит денег, но это меня не касается. Она должна работать. А тут все на тебе.
Ну, было страшно, но и да, и нет. Я бы здесь так ответил, такой удобный вариант ответа. Мы с Аней как-то недавно вспоминали вот этот момент, что как-то мы уходили довольно уверенно. То есть, может, это потому, что ты еще не знаешь, что тебя ждет. Это как первый прыжок с парашютом, да? Говорят, второй всегда страшнее, потому что ты уже знаешь, что тебя ждет. А первый, наверное, есть какое-то такое возбуждение, адреналин. Непонимание, ну окей, надо это сделать. Поэтому вот такого ужаса не было. Плюс еще, конечно, спасибо Эрике Сташкевичу, главному редактору ТВ-нет-группы теперь уже, которая мне позвонила буквально на следующий день после увольнения с Болткома и предложила работу. Я ввел программу «Кто вам платит» на ТВ-нет в течение нескольких сезонов. То есть и я даже не успел, ну, я про себя говорю, что я даже не успел испугаться, по сути. Да? Мы прыгнули в эту бездну, а у меня уже буквально на следующий день было предложение от ТВ-нета, и мы уже могли как раз еще развивать то, что мы делали в Грэмми. Поэтому нет, это как-то было самортизировано, и при этом была уверена, что у нас получится.
Вот они. Вадим, для того, чтобы начать работать, нужны, ну, два человека – это мало. Нужны операторы, режиссеры, осветители, я не знаю, кто-нибудь еще. Нужна аппаратура, нужно помещение, нужны деньги, и немалые.
Ну,
я не хочу залезать вам в карман, но просто, извините, вам не 20 лет. Когда в 20 лет молодой человек или девушка открывает ресторан, который закрывается через 2 недели, просто потому что она хочет, ну вот ей так видится. Я завидую, по-хорошему завидую, они смелые люди, они не обожглись еще. Но когда, сколько вам было лет тогда?
Ну, я вам расскажу, мне было... Так, в 19-м мне было 39, у меня только что сын родился.
Ну, то есть 40 лет, грубо говоря.
Да, то есть еще и ребенок родился.
Больше, плюс к этому.
Да.
Вот финансовая сторона вопроса.
Ну, мы начинали очень... У нас вот с коллегой, с которым на радио работали, сначала мы начинали действительно очень просто, с компьютера и веб-камеры. И писались, и делали мы какие-то первые программы из дома. Вот как раз у Ани мы записывались, там на диван садились и звонили и дозванивали. А первую студию нам нужно было просто помещение для первых программ найти, где записать. Угу. И Аня обзванивала тогда все рижские фотостудии, и нашли мы самую дешевую в районе Вицмилгрависа. Там студия, и, по-моему, там 10 евро в час они брали. Просто нам нужно было место. И мы вот тогда... у нас не было денег, потому что действительно мы тогда вышли, ну, как бы... То есть 50 или 60 евро мы вложили на первом этапе во все это дело. И да, вот так. Но потом как? Потом постепенно ты начинаешь что-то делать, доходишь до 1000 подписчиков, у тебя появляется первая монетизация. Монетизация
– кровь. Это у вас как-то получилось. Вам повезло, мне кажется. Это очень смелый шаг, потому что для маленькой страны, для Латвии, политическая в основном. Ну, у вас есть передача о науке. Но тем не менее, вот такая, ну, специфическая передача. Это не котики, не собачки.
Нет.
И миллион подписчиков, это очень много, мне кажется.
Миллион подписчиков, это все-таки за 6 лет. Это...
Ну да, но тем не менее. Вообще, вы верили, когда вы поняли, что вот вы на правильном пути?
Ну, мы никогда не сомневались. Может быть,
ну да, уж слишком, не может быть.
Может быть, мы были слишком самоуверены. Хотя там разное было. И хорошие, и не очень хорошие. Но, в принципе, мы всегда понимали, что мы делаем, как мы делаем и для чего мы делаем. И поэтому уверенность была, все ли получалось, нет, не получалось. Очень много было зависанием. Там есть такие специфические вещи, когда мы попадали в ловушку одной аудитории, не могли из нее выбраться, и нужно было придумать какой-то ход для того, чтобы алгоритмы перекинули на следующую аудиторию. Все это, безусловно, было, но мы никогда не сомневались в том, что мы делали. Поэтому как-то... Вот сейчас, оглядываясь назад, ты понимаешь, да, это было довольно лихо, потому что...
А не было никогда мысли, что все, завязываем?
Нет.
И уходим в другое? Но первоначально проект по-другому должен был выглядеть.
Ну, первоначально мы еще для себя формулировали, потому что мы когда придумали название «Грянул Грэм», собственно, у нас это был единственный вариант. Мы довольно долго его не расшифровывали, то есть давали аудитории и зрителям возможность самим придумать, а что это значит, что это за странное название, почему вот новостной канал с таким странным названием. И, в принципе, тот расчет, который у нас был изначально, что сначала будет такое, а что за ерунда, потом, ну ладно, вроде привыкаем, потом какое классное название, это так не похоже на что-то другое, он, в принципе, себя оправдал, потому что... Вот эта интрига, которая была заложена в названии, она, в общем, тоже подогревала интерес. Изначально мы думали, что это будет интервью, и будет некий вопрос от Грэма, от некого загадочного, которого мы не расшифровываем, который там, в конце каждого интервью якобы нам передает, и мы что-то задаем. Но это была еще попытка найти себя, найти там, свой язык, свой стиль. И поэтому, да, мы вот экспериментировали в какие-то такие... момента. Но потом мы расшифровали, собственно, эту идею, которая была изначально заложена, ну и уже вот отказались от этого последнего вопроса от Грэма.
если так вот, положа руку на сердце, честно сказать, вы сделали, мне кажется, гениальный ход, вы расширили рамки. То есть в основном эта программа не о Латвии.
Нет, мы изначально делали канал с...
Но сейчас, в данный момент.
Нет.
Ну, я посмотрел, кто у вас в гостях. Это в основном люди, которые связаны там с русской, с российской оппозицией. То есть Россия, русскоязычная
аудитория. У нас много из Украины, у нас много из США.
Я понимаю, да, но не внутренняя. Не внутренняя, кстати, вот вопрос. Агнес спрашивает, пишет, пойдай лайка, если мы ворвались. В последнее время я обратил внимание, что многие русскоговорящие журналисты начали работать в медиах латышских. Вы не задумывались о такой возможности?
Ну, честно говоря, нет. Я работал... Ну, то есть, когда мы уже запускали... Я достаточно долгое время работал в русскоязычных латвийских медиа, занимался в том числе внутренней повесткой и был парламентским корреспондентом в газете «Час» и на «Болткоме». Но потом я уже перешел именно на международную повестку, уже достаточно давно делал спецэфиры, связанные с тем, что происходит за пределами Латвии. Мне всегда тема международной политики была интересна. И не только международной политики, я люблю вообще науку и культуру, и искусство. И мы стали это дело совмещать в Грэмми. Поэтому нет, мы уже просто, когда придумали концепт, когда придумали Грэм, то мы поняли, что а зачем нам ограничиваться именно там латвийским русскоязычным комьюнити? Ну, давайте перейдем это уже на такой глобальный русскоязычный. Вот
они боялись, опять-таки не боялись, бизнес такая вещь, что они не начнут слушать, ведь масса же программ, которые ведут люди известными именами, я уже их называл, а тут появляется в Латвии мало кому знакомый Вадим Родионов, непонятный вообще какой-то Грэм. Почему человек, живущий, я не знаю, в Израиле, в Америке, в Украине, должен был слушать вас? Вот какие-то мысли не возникали в этой стране?
Ну, нет, всегда возникают мысли, а что ты можешь предложить такое, что не предлагает еще там тысячи каналов, которые существуют в этой нише. Но это одна история. С другой стороны, мне вот всегда кажется, помните, как у «Пролетая над гнездом кукушки»? Я хотя бы попробовал. Вот, может быть, еще... Там мне как раз было 39, у меня родился ребенок, и очень хотелось попробовать что-то другое. То есть я понимал, окей, я там работаю на радио, здесь я сделал то-то, здесь я сделал то-то, но, может быть, стоит вот как раз в этот период своей жизни еще что-то другое попробовать. То есть рискнуть, совершить какой-то такой достаточно серьезный крюк. И все-таки мы были вместе с Аней, поскольку мы с Аней работали на радио, и, то есть у нас тоже было много достаточно спецпроектов, и мы уходили в этот прыжок, то есть это метафорический прыжок с парашюта, совершали вместе. И когда ты делаешь с кем-то, со своим единомышленником, то это проще. То есть это не так страшно. И поэтому, не знаю...
Если бы не приняли там?
Не приняли, значит...
Был какой-то запасной парашют?
На тот момент не было. Но я вообще такой человек, который смотрит в моменте на то, что происходит. То есть, условно говоря, не получилось бы там, окей, пробовали бы что-то другое.
По процентным отношениям есть какие-то цифры? Сколько вас смотрит и слушает в Латвии и сколько за пределами? Хотя бы приблизительно.
В Латвии нас сейчас... я могу сказать по кликам, это не уникальные зрители, это те, кто зашел именно с латвийских IP-адресов, это где-то примерно 400 тысяч заходов в месяц.
А всего?
25 миллионов в месяц.
То есть 400 и 25 миллионов. Таким образом, будем говорить реально, выжить может ли канал, подобный вашему, если будет только внутренняя тематика латвийская?
Не знаю.
Как думаете?
Сложно.
Цифры, они как говорят, сами за себя.
Здесь вопрос, какую модель финансирования вы будете выстраивать, да, то есть потому что у нас несколько моделей финансирования, то есть это монетизация Ютуба, это подписчики, которые оформляют платную подписку там в Патреоне, в Ютубе или в PayPal, то есть они ежемесячно, как на газеты в свое время подписывались. А это есть те, кто делает...
И много таких, по сути?
Да, достаточно.
Откуда они? Потому что наш человек, он привык все на халяву в основном.
На самом деле, это тоже очень интересный момент. Мы И вообще, когда русскоязычный политический YouTube стал развиваться, спасибо Дудю, он открыл эту дорожку, а потом уже туда многие пришли. Когда мы начинали, Грэм только, первые были, когда ты говоришь про донаты, когда ты говоришь про платные подписки, появляется ощущение, идите работать, а не занимайтесь там. Ну и далее был набор разных слов, не всегда самых приличных. Это ушло практически полностью. То есть этих комментариев больше нет. То есть люди... Потому что когда стали подключаться, например, западное побережье, ну, как раз США, Канада, Западная Европа, люди оттуда, потому что русскоязычные...
Они привыкли к этому.
Это нормально, я буду поддерживать канал. И таким образом, та аудитория, которая может... Ну, я хочу на халяву, она вдруг скажет, что это уже неправильно. То есть вы можете платить за то, что вам нравится, и то, что вы хотите смотреть. И, соответственно, люди стали к этому подключаться, стали делать донаты, оформлять спонсорскую подписку. И мы видели, как на глазах меняется эта культура восприятия. То есть мне нравится то, что вы делаете, я хочу это поддержать. А поддержать я могу это там с помощью, например, платной подписки или разового доната. Поэтому, нет, это очень, очень серьезно изменилось. Это, я думаю, что такая коллективная история связана вообще с развитием русскоязычного политического Ютуба и активным участием, в том числе, людей, которые живут в странах Западной Европы. Теперь это... Ну, может быть, это встречается, там, не знаю, раз там, в три месяца кто-то напишет, что вы там клянчите донаты, идите работайте и займитесь чем-то серьезным делом. Но, в принципе, это практически нет уже.
Вот меня немножко раздражает, когда я слушаю, я не вашу программу имею в виду, ну, вообще любые подкасты, которые я слушаю по пути на работу или где-то гуляючи, постоянно ведущий повторяет, ставьте, не забудьте поставить лайк, не забудьте поставить лайк, и не забудьте там кто-то у Гонопольского там чашечку или кофе там что-то надо.
Ну да, да.
Да-да, вот удобно, такие вещи. Это немножко напоминает какой-то... Ну, не совсем как-то вот это приятно слушать. Я понимаю, без этого вы не можете существовать. Но звучит это порой... Ну ладно, это моя точка зрения. У меня 30% слушателей — это латыши. Вот я не знаю, чем это объяснить. Ну, я очень доволен. Алис спрашивает... Я сразу же перевожу с латышского на русский. Вы видели, ну, как раньше говорили, мультипликационный, сейчас анимационный фильм «Страуме»?
К сожалению, я еще пока не успел посмотреть, но очень хочу. Я считаю, что это классная история. Мне вообще нравятся истории, когда вот эти камерные студии, там ребята с горящими глазами, которые создают какие-то классные вещи. Поэтому это очень круто. Я обязательно постараюсь посмотреть «Страум». И...
А второй вопрос отпадает. А, ну вот тогда, может быть, вы скажете, как вы думаете, Алиса спрашивает, с чем связан такой огромный успех этого фильма?
Ну, я пока не смотрел, не сложно сказать, но мне кажется, что сейчас время такое тоже удивительное, когда небольшие команды могут соревноваться с большими корпорациями. Ну, то есть, опять же, да, есть некая точка входа, она стала меньше. Не обязательно быть частью корпорации для того, чтобы выйти на какой-то уровень аудитории. И если раньше тебе нужно было, там, не знаю, вступить какой-то конгломерат делать там и так далее, быть частью, то сейчас группа энтузиастов может, опять же, технологически...
Вадим, вы становитесь тоже холдингом, я смотрю. У вас расширяется, появляются новые ведущие. В общем-то, я думаю, скоро вы начнете себя пробовать в какой-то другой сфере.
Ну, мы расширяемся очень осторожно. То есть мы к этому... Для нас важна вот эта камерность тоже внутренняя, потому что... Ну, и мы как раз с Аней тоже это обсуждали. Мне нравится это ощущение, когда вот, вот эти небольшие студии... Ну, понятно, что, да, ты выходишь на определенный уровень, тебе нужно делать какие-то вещи, и ты уже один не можешь все это делать, или там вдвоем, да, ты к кому-то обращаешься, с кем-то заключаешь договоры, на аутсорсе
работаешь. То есть вы уже не журналист, а уже бизнесмен?
Ну,
в какой-то степени.
Все-таки, конечно, как когда мы запускали канал, то есть мы понимали, что мы шли из, будучи просто журналистами, мы шли в том числе в медиа-менеджмент, потому что это...
А это нравится вообще или нет?
Ну да, это интересно.
В кайф, да?
Да, потому что ты создаешь не только содержание, но ты еще продумываешь... То есть... Изначально нужно было, мы это понимали прекрасно, чтобы это было работой, чтобы это было не хобби, а на уровне хобби ты не выйдешь на какой-то... То есть там есть предел, на который ты можешь выйти. Это должно себя окупать. если это не будет себя окупать, если вы не сможете создать модель, которая будет финансово независимой, то есть вы не сможете заниматься тем, вы хотите заниматься.
Вадим, у меня один вопрос, вот очень короткий. Мы о нем, в принципе, все время говорим. Вот это оригинальное предложение. Чем вы отличаетесь от того же Дудя и там Ганопольского, от Гвоздя и так далее, и так далее, и так далее? Почему, вам кажется, вас слушают? Ну, не потому что, наверное, что вы из Риги вещаете.
Да нет, я думаю, что...
Вот чем что заставляет человека, как раньше, включить радиоприемник именно на вашей волне, а не на другой?
Ну, здесь сложно оценить самого себя, почему там нас слушают, не слушают. Я знаю, конечно, есть показатели, то есть, что мы вошли в топ, мы сейчас на 11-м месте в русскоязычном, политическом Ютубе, то есть нам чуть не хватило до первой десятки, и на 494...
Это в мире, фактически.
Да, ну, в русском в мировом Ютубе, да. Глобальном, вот, где все каналы. Да. В общественно-политическом, в новостном сегменте мы в первых 500. То есть мы
в русскоязычном
На 11-м месте. Да. Но это именно политический сегмент.
Да, я понял.
Там есть еще развлекательные у них другие рейтинги. А в мировом глобальном, в разделе News, мы находимся на 494-й позиции. Ну, это конкуренция со всеми, там, от CNN до прочих.
Я не могу ответить. Понравилось, от CNN?
Нет, ну, там есть
просто... Нет, я понимаю, я просто говорю, вот где CNN... Где Америка, где Латвия, и где Родионов, и где... Я не имею в виду, не желаю ни унизить, ни... Ну, это вообще несравнимые вещи.
В порядке с самооценкой. Это
супер же, это же супер.
Я к чему говорю? Просто сейчас вот эта возможность, да, то есть тебе не нужно быть корпорацией для того, чтобы достичь аудитории. То есть тебе
Но
надо
чем сделать... вы ее достигаете? Вот чем? Но они же пишут вам, наверное. Вот я читаю, например, Вадим... Родионов, молодец, вместе с Анной они вели, это, наверное, имеется, правда, радио, прекрасная интерактивная передача. А Алексеев трус, он боится нас, радиослушателей. Друзья мои, ну как же, вот вы уже пишете, я вас зачитываю. А прямого эфира по телефону нет, не будет, я не вижу в этом смысла.
Ну, и мне сложно сказать, что является, почему зритель нас смотрит, да, то есть есть некие субъективное такое понимание, потому что, допустим, мы спокойные. Когда мы заходили в YouTube, еще много было... такого
эмоционального,
да? И так далее. А мы спокойно. А людям на самом деле, вот особенно в период турбулентности, здесь я подчеркну, что мы уже до войны были крупным каналом. Мы серебряную кнопку Ютуба получили еще в 20-м или 21-м году, по-моему. Это 100 тысяч, когда было подписчиков. Ну, это важная такая веха для Ютуб-канала. Но потом, когда была пандемия и так далее, людям важно... чтобы с ними разговаривали и разговаривали спокойно. Они там, не знаю, не было вот этой истерики, что все пропало, мы все умрем и так далее. Это любят в заголовках, там мы все умрем и так далее. Может быть, это было востребовано на тот момент, что мы спокойно разговариваем, делимся какими-то своими вещами. Плюс мы, опять же, подошли к этому более неформально, как человек, который работал на радио и на телевидении, я знаю вот этот, особенно телевидение, да, вот этот грим, вот эта дистанция, там, тебя там и так далее, да. А вот в Ютубе ты как в театре на малой сцене. Вот он зритель, вот он ты, да, и все, что есть, он сразу видит, ты не спрячешься за всеми этими софитами. И люди могут спокойно разговаривать, и мне кажется, это один из элементов.
Хотя вы упомянули Дудя. Я обратил внимание... Я смотрел, как и многие, в начале первые, я не знаю, как это назвать, передачи, сюжеты. Но что меня сейчас заставляет не смотреть? Во-первых, сначала были люди, которых я знал, которых приглашали в студию. Сейчас большинство людей, которых приглашают Дудь или им подобные, люди, которые совершенно, они... Ну, во-первых, мы живем в разных странах. Скажем, русские, российские стендаперы, для меня это совершенно другой мир. На мне юмор закончился там. Вот Хазанов, это вот так вот примерно. А все остальное, это не то. И второе, я посмотрел, сколько идет интервью. 3-3.5 часа.
Последнее у него 4, по-моему.
4. На кого это рассчитано?
Ну, я не знаю, это вопрос к Дудю.
Но как вы думаете, ну, это же ненормально.
Я редко смотрю вообще YouTube, если честно.
Хоть сам и там работаешь.
Да, но это потому, что я столько провожу времени в эфирах и записываю интервью, что когда я приезжаю домой, я смотрю сериалы. Вот сейчас сериал «Ординатор», например. У него 6 сезонов, мне это очень нравится. Можно сконцентрироваться и долго не искать.
«Ординатор» — это о медицине?
О медицине, да.
Очень потом скажете.
Да, очень хороший. А по поводу Дудя, он все-таки просто открыл, приоткрыл вот эту, как я уже сказал, возможность для... Он показал, что можно заниматься журналистикой в Ютубе. А что касается людей знакомых и незнакомых, ну, мы же должны как-то открывать для аудитории спикеров, да, гостей. И у нас есть несколько примеров, когда те гости, которые к нам приходили, становились, ну, очень, ну, например, востребованными. Шительман, знаете Михаила Шительмана?
Фамилию слышал, понятия не имею.
Ну, например, он сейчас в топ-10 политологов в Украине. А первые его эфиры, именно вот такое становление медийное, оно началось именно с эфиров у нас на канале. Ну, это работает как? Это работает по принципу снежного кома, он появлялся. Это сам Михаил признает, и он подчеркивает, и спасибо ему за это. То есть он появлялся у нас, потом его на наших эфирах заметили в Украине, украинские каналы стали приглашать, и в итоге он сейчас в топ-10, там, ну, был в топ-10 самых цитируемых политологов Украины. Такие примеры есть, то есть...
Ну, вы его раскрутили.
У Михаила есть рижский бэкграунд, он когда-то был, если не ошибаюсь, генеральным директором телеканала ТВ-5 здесь в Риге. Потом он уехал в Украину и, в общем, стал там. Ну, и вот так это часто работает, но если не открывать новые имена, то можно, да, как раз тоже попасть в ловушку, приглашать только известных, которые будут к тебе ходить. Но
их видишь... приглашают всем. Ведь вот такое ощущение, что эти люди, они вот по кругу идут, по всем каналам. И, кстати, ко мне сюда тоже приходят.
Ну, есть те гости, которые ты сразу понимаешь, да, пригласишь этого гостя, он хорошо собирает просмотры, и ты становишься... Слушай, ты всегда балансируешь, как не попасть в ловушку конкретного гостя, что да, у него всегда хороший трафик, буду всегда его звать. И как, скажем, если у гостя хороший трафик, допустим, и он еще интересен при этом, но как еще, используя эту энергию, которую он дает, пригласить другого гостя, который, может быть, еще не очень известен, чтобы он тоже начал собирать и тоже его представить аудитории. Это всегда такая очень непростая задача, но необходимая. То есть нужно расширять... Вот,
я подумал, что, наверное, один из таких, кого можно приглашать, и, как я говорю обычно, можно выходить из студии ведущим, он сам и ведущий, и ведомый, это Соловей, наверное.
Соловей, это... Он очень интересный человек. Его часто воспринимают с точки зрения Путина в морозилке. Это такой мем. Это классная история с точки зрения влияния на общественное мнение. Но если к Соловью прислушиваться и отметать некоторые такие особо фантасмагорические версии, то он очень хороший аналитик, который прекрасно понимает, как нужно вести себя в кадре, как нужно отвечать на вопросы. Если вы обратите внимание, Соловей, он идеально держит темп интервью. То есть он отвечает на вопрос примерно... не превышая 60 секунд. И получается, что динамика, то есть он не слишком мало говорит, но и не слишком много. И всегда у интервью есть очень хорошая динамика. И он очень доступен, он умеет формулировать очень четкие вещи.
И просто.
Поэтому Соловей, да, Соловей умеет работать с аудиторией. Он такой конферансье хаоса, как мы его называем.
Вадим, последний вопрос из этой серии. Мы уже говорили об этом до эфира. Вот объясните мне, человеку весьма далекому от этого мира, как и, ну, в каждом поколении есть свои... увлечения, свои пристрастия. Вот вы ведете ночной эфир. Это просто сидите и говорите там о всем, о чем люди хотят услышать. И много людей вообще вот одновременно слушают этот ночной эфир? Примерно.
Ну, да. Ну, это такой камерный формат. Там набирается 10 000, мне кажется.
10 000 человек, да, сидят. Что их привлекает? Им, вот я сейчас буду грубо говорить, что делать нечего с 11 вечера? Иди спать, почитай книжку, фильм посмотри, сериал. Что их привлекает?
На самом деле, когда придумывали «Ночной Грэм», у меня было такое воспоминание о ночном радио, когда я еще был там подростком, я дома в комнате уже выключал свет, включал радио, и там я даже уже не помню, что это было за радиостанция. Но там ведущий общался с людьми, кто-то звонил, кто-то что-то там писал. Я не помню уже, как это все было, но мне очень нравилась эта атмосфера, вот эта темная комната, включен на радио, это ощущение уюта. И «Ночной Грэм» — это, в общем, отсылка именно к этой истории. Это больше радиоформат. Ну что там, там ничего не происходит. Я сижу там в своем.
Вот об этом-то. Что их, людей, заставляет сидеть?
Надо у людей спрашивать.
А вы не пробовали?
Ну, мы иногда спрашиваем. Кто-то говорит, что это успокаивает. У нас очень много зрителей. Например, у нас сейчас бомбежка, у нас сейчас тревога вот из Украины. Сейчас летят дроны, а мне спокойнее, потому что
я вас слушаю.
Разговаривать. И когда началась война, у нас же было очень много именно таких звонков. Причем люди, вот мы слышали взрывы, вот они, я сижу в ванной с собакой и ребенком, и мне очень страшно. А вот вы разговариваете со мной сейчас через чат, и мне не так страшно. И вот этот успокаивающий эффект, видимо, я не знаю, кто-то говорит, что у меня тембр голоса успокаивающий, кто-то считает, что просто необходимо в этот момент быть с кем-то, и это возможность вот такой быть как-то психотерапевтом личного одиночества.
Может быть, пойти курсы закончить, нет? Возможно. У нас политик один закончил курсы и ушел с политики, почти ушел, скажем так.
Ну, это
более денежная, наверное.
Терапевтический эффект, возможно, все-таки иногда вместе как-то. Плюс, опять же, да, россияне, которые находятся там и не согласны с тем, что происходит, но не могут оттуда уехать, им важно чувствовать, что они не одни. Вот это ощущение, что ты все-таки не один, и можно поговорить. В том числе у нас же украинцы и россияне, вот они разговаривают достаточно доброжелательно в рамках вот этих ночных эфиров. Я не знаю, да, то есть сложно сказать, что привлекает каждого конкретного человека, но, может быть, вот этот терапевтический эффект, он...
Вадим, у вас фамилия через А.
Через А.
Вот я вынужден огорчить слушателя, он пишет: «Привет, Александр, вопрос Вадиму, мы случайно не родственники, Родионов, нет, а тут Родионов».
Так что... Я Ра, но у меня такая история, как гласит легенда семейная, что когда-то очень давно в паспортном столе сделали ошибку, и одна ветвь Родионовых пошла, а одна Родионова. Я из той, которая Ра.
Ра, так что... Да. Уважаемый Вадим, это пишет Алексей. Какая вероятность того, что Трамп осуществит свой мегапроект о самом мощном искусственном интеллекте?
Ну, я думаю, что они попробуют, а что там получится. Вообще, если мы говорим об искусственном интеллекте, я так понимаю, что там далеко не все еще идеально. Это, как я понимаю, опять же, да, но я могу ошибаться, но мы там говорим с экспертами, это набор алгоритмов, пока мы еще не можем говорить о том, что это сознание, да, которое существует уже в виртуальной реальности. Ну, посмотрим, что они делают.
Кроме чтения книг и путешествий, спрашивают, какое у вас любимое хобби?
С хобби сложно, потому что я понимаю, что хобби не помешало бы.
А есть время вообще на хобби?
Ну вот когда есть время, нет сил, тогда я смотрю сериалы и читаю книги. Поэтому, да, нужно что-то придумывать. Потому что хобби – это действительно возможность переключиться, а иногда необходимо переключаться. Но пока книги спасают.
Так, вот приятные слова от Нателлы. Нателла. Не Нутелла, а Нателла. И Вадим отличает от других интеллигентность, сдержанность и профессионализм в работе. Молодец, я из Риги.
Спасибо.
Я из Риги. Так, что мы пишем? Да, спасибо. А, Ариэль Резник Мартов. Резник Мартов. Я когда-то начинал с его папой.
Да.
А вот видите.
Виктор Маркович, я в газете «Викинг» писал как-то.
В этом, в Бремене умер. Ну, давно уже много лет прошло. Журналист пишет: Константин, это не бизнесмен, а наемный работник. Это к тому, что вот журналист становится медиа-менеджером.
То есть, ну, не так знаю, считает. Мне кажется, журналист не обязательно может быть наемным работником. Ну, то есть, окей. Нет.
Доброе утро, Александр. Пишет Виктор. Спасибо за интересного гостя. Он действительно интересный, профессиональный журналист. Интересно его слушать в вашем эфире. Ну, не только в моем эфире. У него своего... Кстати, сколько у вас вообще вещания? Вот сколько нагрузка на Вадима Родионова? Это вот как у вас?
Сейчас, ну, у нас один эфир в день. Такой классический, ну, как классический, стандартный, да, то есть это где-то 2-2,5 часа. Но иногда я делаю ночной, но ночной я делаю по настроению, то есть если...
Как-то это из дома, да?
Из дома. Там спрашивают, а когда ночной, почему нет вот четкой сетки, вот он начнется в 23 и так далее. Это зависит от того, когда мой сын засыпает. Вот когда Стас засыпает...
Ну, хорошо, а людям что делать?
Ну, уже знают. Вообще есть элемент спонтанности, мы это его тоже оставили изначально, что в ночном эфире есть элемент спонтанности, никогда точно не знаешь, во сколько он выйдет. И наша аудитория это принимает, ну, вот такая особенность.
А вы им каким-то образом я не знаю, сообщаете об этом. Я опять же вспоминаю годы своей юности. Вот была Ригас, как это? Вильня. Ригас Вильня была газета. Да. И вот надо было ее купить, и надо было обозначить, какие передачи там, фильмы. А у вас это не действует, так не работает.
В 3 часа у нас, как правило, выходит дневной стрим основной, а там мы стараемся придерживаться сетки. А в ночной, как получится, да.
Сегодня у вас есть какой-то эфир?
Да, у меня в час. В час будет основной эфир в воскресенье. По воскресеньям у нас в час, и потом еще в 3:30 у нас Орешкин и Шаблинский будет.
Передавайте привет.
Передадим.
Потому что они тоже часто, ну как часто, реже, конечно, чем у вас, но раз в 1.5 месяца появляются. Все, друзья, это была программа «Александр Студия». Мы заехали за все рамки, но что ж поделать. Интересный, мне кажется, сегодня у нас разговор получился с очень смелым человеком. Вадим Родионов, который создал и работает, и становится уже не только журналистом, но и, как он сказал, ну, мэрдоком таким, латвийского уровня, медиамагнатом, и все это крутится вокруг YouTube-канала и грянул Грэм.
Ну, спасибо. Мы все-таки партнеры, тут важно.
Ну да. Все равно.
Мы вдвоем придумали и реализуем.
С Аней. Вот,
да. Видите, с Анной Лесом Григорьевой. Да.
Скромность какая. Все, отдыхаем и встречаемся ровно через неделю. Всем доброго, пока.